Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здесь я, отец Петр, брат Петр Куркевич, капуцин. Приветствую всех слушателей нашей прекрасной или скучной, как для кого, передачи «Кофе с капуцином». Дай нам, Боже, чтобы это было кофе с Господом, кофе с Богом, а не с капуцином. Дай нам, Боже, такую благодать. Приветствую вас всех. Сегодня не хочу уже продолжать темы таинств, как мы это делали в предыдущих передачах, хотя, знаете, я там еще не сказал про одну вещь, разрешите, скажу сейчас. Таинство Евхаристии. Видишь хлеб и вино, а веруешь, что после молитвы священника и ниссошествия на эти предметы, на эти вещи Духа Святого, Животворящего Духа Святого, который из ничего добыл, как будто из шахты, весь мир, создавая его, что этот Дух Святой, который умеет все грехи мира повернуть в ничтожество, уничтожить, так что они исчезнут, так что их не было вообще, этих фактов. Этот Дух Святой сможет также, этот Дух, который размножал хлебы и рыбы, этот Дух, который преображал в аду вино в Кане Галилейской, где Иисус совершил первое чудо, что этот Дух может преобразить вино, так как преобразил на горе Фавор Иисуса, его даже одежду, что этот Дух может преобразить хлеб и вино в тело и кровь Иисуса Христа. А это означает также в тело и кровь, в душу и божество, потому что божественность, потому что тело и кровь у евреев означает полного человека Иисуса Христа. Они не знали абстрактных понятий, они использовали конкретные понятия. День и ночь означало сутки, земля и небо означало вселенную, космос. Тело и кровь означает человека. Все, что человеческое, человеческую сущность, человеческую природу. А в человеке есть и тело, и кровь, и кости, и душа. Но мы знаем, что этот человек был соединен, нераздельно соединен с божественной природой Сына Божьего. Что это были две природы в одном облике, в одной личности. Поэтому веруем, что вот этот хлеб, простой хлеб, и это вино встает Богом нашим, встает Господом нашим, встает человеком нашим, братом нашим, Иисусом Христом. Как встает? Духовно. Значит, хлеб остается хлебом, но только означает, символизирует Иисуса Христа, показывает на присутствующего духовно здесь, среди нас, Иисуса Христа. Не так, не духовно. Иисус встает присутствующим вот именно в этом хлебе и в этом вине субстанциально, то есть не духовно, только физически, но не физически, материально, так как я и ты, и как эти стульчики, на которых мы сейчас сидим, только физически иначе, по-другому как-то, в другом каком-то измерении, другим способом, но физически. И для этого другого физического способа существования Церковь придумала новое слово – субстанциально. То есть реально, физически иначе. Не духовно реально, только реально, физически иначе. Поэтому уже здесь не хлеб и не вино. Ты говоришь, почему тогда я вижу дальше хлеб и вино? Иисус оставляет, Дух Святой оставляет внешность хлеба и вина. То есть вид, то есть габариты, всякие физические измерения, вкус. Все, что как будто для наших рецепторов доступное и достижимое, остается. Как будто как заслона, как облако, которое прячет самого Иисуса Христа. Но на самом деле, то, что внешнее в этом хлебе, оно и в этом вине, как вкус, как вид, как тя вес, как геометрия, как габариты, все это висит в воздухе, потому что хлеб уже не существует. Вино уже не существует. Оно преобразилось, оно перестало быть хлебом и вином. Это так, как вот у тебя листок бумаги. И приводишь к этой бумаге, как будто к этому хлебу, огонь свечи, огонь Духа Святого. И вот этот огонь изменяет бумагу в пепел. Но в нашем измерении, в нашем мире, ты видишь пепел. Если огонь, если энергетика огня изменила внутреннюю структуру бумаги в пепел, то и то, что внешне доступно для глаза, изменилось. И пепел выглядит как пепел. Здесь все изменяется в пепел, но ты дальше видишь бумагу. Но это уже не бумага. Она сгорела. Подожгла ее энергетика Духа Святого. Ты уже не видишь, ты уже не имеешь бумаги, ты имеешь пепел. То есть бумагу плюс огонь. То есть пепел. Но ты дальше видишь бумагу. Но этот вид бумаги, он не соответствует реальности. Он как будто гуляет по водам. Он как будто поднимается в воздухе против гравитации, против всяких правил. Вот такое чудо делает Дух Святой во время Евхаристии. Ты видишь то, что не существует, а не видишь то, что существует. Но блаженные не видящие, но верующие. Потому что если ты захочешь видеть, ты никогда не достигнешь Иисуса Христа. Но если ты захочешь веровать, ты можешь вкусить, ты можешь съесть, ты можешь соединиться с Иисусом Христом в этой Евхаристии. Поэтому не доверяй глазам, но доверяй Его словам, Его обетованиям. Берите и кушайте, ибо это есть тело Мое. Берите и пейте, ибо это есть кровь Моя. Не сказал символ, не сказал память, только сказал, это есть тело Мое. Что ты будешь выкручивать сейчас Слово Господне? Выкручивай сегодня Слово Господне, а получишь удары божественного наказания. Так что вот, то же самое происходит в других таинствах. Ты видишь воду, которая льется на человека, но ты не видишь, что божество льется на него, что дух переходит на него, что усыновление переходит на него, что он встает Богом, во всем Богом, кроме этого, что только Бог есть, только Бог есть Создателем, а не мы. Но все другие параметры измерения божественности своей Отец передает через Сына в Духе Святом этому младенцу, которого крестят. И это есть рождение с Бога. Это уже не есть усыновление юридическое, усыновление виртуальное через мысль, через восприятие Божие, как говорит Павел. Это есть рождение с Бога, как говорит Иоанн, апостол, евангелист. И вот именно слушайте, как при рождении младенец ничего, младенец не сотрудничает с матерью, которая рожает его, наоборот, он даже сопротивляется. Это только мать рождает. Так и здесь. Человек, независимо в каком возрасте, или младенец он, или взрослый он никак не может ничего делать. Только Бог действует в крещении, не человек. Не вера человеческая действует. И не она здесь нужна. Вообще, при рождении человек не сотрудничает с матерью. Так само человек здесь при рождении с Духа не сотрудничает с Богом, даже верой. Поэтому в большом заблуждении находятся протестанты. И те все, которые думают, что человек должен быть взрослым, чтобы понимать и чтобы быть соответствующим сотрудником в этом рождении. Нет! Если даже тебе 18 лет, что ты понимаешь с этого, что божественность ты получаешь? Божественность – это плюс бесконечность в арифметике. А быть младенцем – это плюс, это ноль. А иметь 18 лет – это плюс 18. А иметь 68 лет – это плюс 68. А иметь 38 лет – это плюс 38. Но амплитуд, разница, отличие между плюс бесконечность в арифметике и плюс 68 есть такая же, как между плюс бесконечность и плюс 38, как между плюс бесконечность и плюс 18, как между плюс бесконечность и ноль. И вот именно, чтобы мы видели, что в крещении человек вообще не должен сотрудничать с Богом. Лучше крестить детей. Так и делали евреи через обрезание восьмого дня. Они не ждали, чтобы человека ввести в союз с Богом, чтобы человека ввести в обетование Божие, чтобы человека ввести в избранный Богом народ. Они не ждали, пока он станет взрослым, понимающим типа. Нет, они его крестили ножом в восьмой день. И так говорится, что обрежешь всех, себя и весь твой дом, даже до самого молодого сына твоего раба, всех, которые гуляют, которые лежат в твоем доме, мальчиков и мужчин, обрежешь всех до младенца, говорит Ветхий Завет. И Новый Завет говорит так же, крестился он и весь его дом. Это означает, что крестился он и все, даже до самых молодых детей, весь его дом, означает все. Понимаете, протестанты или нет? Все. Конечно, когда человек взрослый принимает веру, и он не крещен, он будет креститься во взрослом возрасте, но он опоздавший в развитии. Потом он будет крестить своих детей уже, потому чтобы они не были опозданы в благодати, в развитии. Так как Иисус был крещен ножом в восьмой день, так и каждый младенец должен быть крещен водой уже по благодати, ибо имеем новый союз. И уже не нож нужен, только вода, то есть нож Духа Святого. Обрезание сердец, а не обрезание членов. Поэтому в большом заблуждении находятся те, которые пытаются стать сотрудниками Бога там, где нельзя быть сотрудником Бога, где надо указать, что Бог в своей щедрости, в своей любви не ждет человека, не ждет, какой будет этот человек, только передает авансом, хочет выпередить человека и передает ему авансом, когда он только родится, когда он только придет в этот мир, передает ему все. А потом, когда человек повзрослеет, он может тогда отбросить это таинство, этот союз, как делали это во время маккавейских событий некоторые евреи, которые лишились знака обрезания, знамения обрезания на своей плоти через хирургическую пластическую операцию. Можешь отойти от этого союза. Бог разрешит тебе это сделать. Но ты разреши Богу делать авансом для тебя все, а не ждать, когда ты из младенца станешь 18-летним придурочком. Ибо все мы придурочки. Поэтому лучше крестить детей. И так Бог хочет. крестить младенцев, чтобы было видно, что это есть one way. Это есть одностороннее движение. Улица с односторонним движением. Это только Бог. Это и только Он. Только Он. Не человек грешный. Только Бог. Только Бог. Вот крещение должно показать, а когда стоит взрослый человек, то уже это истина, что только Бог делает, только Бог избирает, только Бог нас одаряет, уже незаметно, потому что как будто партнеры. Ты стоишь, тебе 18 лет, ой-ой-ой, какой ты мудрый, какой ты разумный, о, какая у тебя вера сильнейшая. Да, тебе 38 лет, ты стал еще более разумным. Но когда тебе 58 лет, и ты что-то понял в этой жизни, ты знаешь, что ты никто. Ты всегда никто. По сравнению с Богом и по сравнению с этой тайной, с этой невероятной тайной, которая происходит здесь, в крещении. Ты никто. И чтобы указать это, тебе надо было креститься младенцем. И очень грешат эти из вас, которые повторяют крещение. Таким способом вы всем нам, которые крещенные в младенчестве, говорите, вы не христиане. А мы принимаем всех крещение. Но только первое крещение значительное и божественное. Второе – это уже святотатство. Второе – это ложь. Второе – это гордость человеческая. И еще более – это тупость человеческая. И на эту тупость заболели все протестанты, которые этого, о чем я говорю, не понимают. Это так просто понять. Так просто это понять. Но надо иметь кротость перед настоящей церковью. Также другие таинства. Ты видишь обещание супруг, нареченных. Ты видишь священника. А ты не видишь, что заключается таинство венчания, что Бог соединил человек, пускай не разлучает.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Ну і то, что Бог соединил человек, не должен разлучать. Если Бог соединил, бывают ситуации патологические, о которых не знаем во время венчания, но Бог их знает. Батюшка не знает, священник не знает, даже нареченный, кто-то из них не знает, или они не знают. Но это есть какая-то несозрелость к исполнению функции супруга или родителя. Это есть какой-то обман, это есть какая-то невера, это есть какие-то условия, от которых кто-то делает зависимыми его решения. Одним словом, бывают ситуации, в которых это таинство есть просто Богом несовершенное, хотя обряд произошел. Но если Бог соединил, если было там кого соединять, то это есть таинство. И этого таинства ни Папа Римский, ни никто не может сделать. И то, что делает Церковь Православная с этим таинством, когда оно действительно заключенное, это есть несоблюдение Евангелия. И все, которые это делают с православных, и все, которые начали это делать, они, конечно, получат от Бога наказание. Потому что сказано, что Бог, то ты человек, кем бы ты ни был, папой, патриархом, не делай развода церковного. Если таинство заключенное, потому что если оно не заключенное, сделай суд. И суд, который будет проверять, заключил, мог ли заключить, мог ли Бог соединить их в этом таинстве или не мог. Было ли там все нормально или была ли там патология. Но если там было все нормально, значит Бог заключил. Значит, ты, кем бы ты ни был, не имеешь права давать церковного развода. Поэтому, уважаемые радиослушатели, знайте, что так называемые православные разводы в часе своей, они происходят вообще-то без суда. Они происходят без исследования которое в католицизме продолжается и полгода, и год, и два года, и в двух инстанциях это происходило до сих пор. В протестантизме также это делается халатно, на халяву. Извините за сформулирование. Но я сейчас заступаюсь за этим, что Бог сказал, за правильной доктриной. Поэтому это есть таинство. Нельзя протягивать руки к таинству, ибо Дух Святой или ангел отрубает тебе эти руки. Поэтому таинство – это очень серьезная вещь. И об этом даже об этом таинстве говорит Иисус и заступается за этим таинством перед практикой Моисея, против практики Моисея. Поэтому Иисус будет также против патриарха православного, который разрешает делать развод. Отрубают вам руки. Попытайтесь тронуть таинство и вам, супругам, и вам. Поэтому кто с супругов остается один, потому что жена или муж ушел к другому, знай, что те, которые тронули эти таинства, им отрубают руки. Поэтому ты хочешь ходить с руками в Царстве Небесном, так уже говорил примитивно. Ты не хочешь болезненного наказания, которое превыше всяких роскошей земных. Поэтому бойся Бога и оставайся в одиночестве, оставайся одним. Не пробуй прилепиться к кому-то, кто никогда не станет твоим супругом перед Богом, потому что ты уже супруг. Поэтому вот видите, таинство супружества, оно показывает и в своих последствиях, что это очень серьезные вещи, эти таинства. И сам, это сам Бог на земле в этих таинствах. Поэтому нельзя поднимать руки против этих таинств. Поэтому практика протестантская и практика православной церкви здесь наказуемые, они здесь плохие, они здесь против Бога. И православная церковь, которая так правильно действует в постах, в молитвах, она такая строгая и так за Богом, здесь насчет таинства оказывается слабой и гнилой. И единственное здесь еще более-менее, которое удерживает это таинство и пытается защитить таинство перед грязными руками, грязными лапами человеческими, является католицизм. И только католицизм. Мы даже, знаете, когда венчание произошло в протестантской церкви или в православной, мы чтим это венчание более, нежели православные и протестанты. Так что да, я критикую католицизм за это, что постов у нас нету, за это, за другие вещи, которые есть в православии или в протестантизме. И надо критиковать католицизм за это. Но с другой стороны, надо похвалить католицизм за то, как оно относится к таинствам. Вообще только католицизм относится уравновешенно в золотой средине и так в золотом балансе, божественном балансе в своем подходе к таинствам. Только католицизм уважает таинство так, как Господь хотел. Другие конфессии нет. Даже православие здесь, можно сказать, что имеет плохой подход к таинству венчания. Также к таинству Евхаристии, к таинству исповеди. Вот видишь священников исповеди. Ну и что? Что с этого, что он грешный? Что с этого, что он пьяница, или что он, скажем, гуляющий, или что он жаждет денег? Что с этого? Ты не смотри на его грехи. Ты смотри на его священство. Бог дал ему священство, и Бог верен ему, и Бог верно будет сотрудничать с ним в области этого таинства. Да, этот священник пойдет в чистилище, пойдет в ад, возможно, за свои грехи. Но это другой аспект. А то, что он, когда прощает грехи, то они прощаются. То, что он, когда преображает хлеб и вино, они преображаются, это другое дело. Это не зависит вообще от его морали, от его даже веры. Был бы ли он готов лишь только исполнить то, что, чего требует церковь, и так, как церковь хочет, то он сам может даже не веровать, что грехи отпускаются, что хлеб преображается. Он может даже в это не веровать. Но он будет это делать. А святой пастор не сможет простить грехи. А святой пастор не сможет преобразить, потому что святость – это другая область, а преображение хлеба в тело и божественность Христа – это совсем другая область. И этот пастор не сможет простить грехи, потому что прощать грехи может только священник, даже грешный священник, а пастор, даже святой, не может. Вот такая вещь. Хотите получать прощение грехов, о котором говорит Иисус хотя бы в Евангелии от Иоанна в 20 главе, переходите в православие или в католицизм. А не хотите этого иметь, оставайтесь в протестантизме, пожалуйста. Хотите вкушать настоящую плоть и кровь, и душу, и божественность Христа, переходите в православие или в католицизм, конечно, лучше в католицизм. Не хотите, пожалуйста, оставайтесь в протестантизме. Поэтому таинство – это очень серьезная вещь. И не то видишь, что на самом деле происходит. Священник прощает, вот входит Гитлер и Сталин, входят в храм, подходят к исповедальнице и исповедуются. И что это такое еще таинство? Таинство это, знаете, по блату. Вот соединяешься с Богом, хотя ты зевал во время литургии, но ты подходишь к причастию, у тебя душа более-менее, и Бог, не ты с Богом соединяешься, но Бог с тобой. Вот подходишь к таинству, а буддизм будет... Тысячу лет с ногами за шеей в позе супер-лотоса будет находиться, и он не соединится с Богом, потому что он пытается соединиться с Богом. Это невозможно. А в таинстве Бог пытается соединиться с человеком. А это для Бога возможно, ибо для Бога все возможно. Вот таинство – это есть инициатива Бога. Это есть действие Бога, а не наше. Наша пассивность здесь. Поэтому зевайте себе во время литургии, если, или отдыхайте себе, или даже спите во время литургии. Но вовремя, чтобы вы проснулись, подошли к таинству, к причастию. Конечно, я сейчас гиперболизирую, я сейчас преувеличиваю, но хочу показать, что не ты соединяешься в Евхаристии с Богом, сколько Бог соединяется с тобой. Поэтому не ты должен быть внимательный, но Бог. Не ты должен мочь, но Бог должен проявить свою мощность, свою силу. И так и происходит в исповеди. В исповеди также с поблату. Кто-то будет совершать покаяние. Вы смотрели фильм «Остров», как этот монах всю жизнь делал покаяние. Но он там хороший монах был, но он был недоученный монах на фильме «Остров». Потому что, да, большой грех убить человека, или тебе кажется, что ты убил человека. Большой грех, как и другие грехи. Но он превыше твоих возможностей получить прощение, так на самом деле. Нужен абсолютно совершенное героическое покаяние, и неизвестно, по справедливости ли Бог тебе простит, или все-таки по милосердию Божьему, в котором Бог как будто скажет тебе: «Ладно, иди в мире». Но чтобы получить прощение серьезного греха, нужно тебе героическое, совершенное покаяние. Я, брат Петр, к такому покаянию не силен. Я не смогу. К такому покаянию я не готов. А ты готов? Откуда ты знаешь, что ты готов? Откуда знаешь, что это покаяние, в котором ты руки, кулаки сжимаешь и зажимаешь, и зубы зажимаешь, что это уже достаточное для Бога покаяние. Не знаешь этого и знать не будешь, ибо икона рота тебе не откроет, потолок рота не откроет, звука не услышишь от Бога, что прощаются тебе грехи, а твои впечатления, они как погода. Раз такие, второй раз всякие. А в таинстве исповеди Гитлер и Сталин подходят к священнику. Если молодой священник поддержит их полчаса, час, и будет требовать чего-то сильнейшего от них. А если старый, опытный священник, чуть-чуть уже глухой, чуть-чуть уже дурной, слепой, он только скажет так к Адольфу: «Ну что, в Бога веруешь?» «Да». «А к Сталину, к Иосифу: боишься Бога, Иосиф? Боишься?» «Боюсь, батюшка, боюсь». А в ад веруешь? И в наказание? Да, верю. А в милосердие Божие веруешь? Верую. В любовь Бога к тебе веруешь? Верую. Но то что, хочешь божественного прощения? Хочешь очищения? Хочешь спасения? Хочу, батюшка, хочу. Ладно, ладно. А не будешь уже резать людей? Не буду, батюшка, попробую не резать. Попробуй, Адольф, и ты, Йосиф, попробуй не резать уже. Ну ладно, молитвы какие-то знаешь? Нет, батюшка, позабывал все. Ладно, я за тебя помолюсь. Иди в мире, я прощаю тебе грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И знаете, Адольф, и знаете, Йосиф, я не знаю, они так как в крещении погруженные уже будут в этой купали смерти и воскресения Христа. Возможно, что да. Или просто Дух очищающий не сходит на них уже без погружения в смерть Христа. Я не знаю, является ли исповедь как будто вторым, десятым, тысячным вхождением в крещение опять. Или является уже лишь только очищением, которое течет с этой купали крещельной. Я не знаю. Здесь не хватает мне понимания. Я недообразованный священник. Но я знаю одно, что да, Дух Святой отнимает из грехи все эти и адское наказание, спасает Адольфа, спасает Йосифа. Вот и они выходят с исповедальницы. 5 минут этот диалог продолжался, даже меньше. И они чистенькие, как младенцы после крещения. А какая, скажите мне, там у них любовь к Богу? А никакая, только страх перед адом. И вера в Бога, который накажет их, но вера также в Бога, который готов отпустить, и надежда, что не будут резать. И все это слабые у них, но Бог настолько любящий, что Он приготовил это таинство за Адольфа и за Йосифа. Каяться перед Богом Отцом Иисус Христос на кресте достаточно, более ниже достаточно, отлично. Иисус отличник кается за этих безнадежных, а они только должны добавить здесь свое пассивное «верую», свое пассивное «надеюсь, что не буду уже резать людей, но верю в Твою помощь, Господи». И посмотрите, ты видишь старого батюшку, да, даже грешного батюшку, а ты должен уверовать, что там происходит в этой исповеди. И ты знаешь, что даже 1000 пасторов святых соединилось в молитве о прощении грехов твоих. И результат неизвестен, если грехи твои сильнейшие. И покаяние твое недостаточно навсегда, для справедливости Божьей будет недостаточно. То неизвестный результат. А здесь он очень простое. Ты услышал, батюшку, что прощает тебе грехи? Да. Но то заткнись уже. Извините. Заткнись с этими сомнениями. С этим плачом твоим. Ты абортировал детей. Перестань рыдать. Ты услышал, батюшку, что прощает тебе грехи? Ты Бога услышала, дурная. И перестань уже рыдать. Перестань плакать. Перестань кусать себя за эти грехи. Ибо ты свободная от них. Их не было. Не было этих абортов. Не было этой гибели душ и тел человеческих во время Второй Святой Войны. Адольф и Йосиф не сделали ни малейшего греха. Конечно, ты скажешь, исторически сделали. А я тебе говорю, что Дух Святой, который умеет из ничего, умеет все создать. Он умеет сделать и процесс наоборот. Со всего сделать ничего. И это происходит в исповеди. Со всего все грехи превращает Он в ничтожество. Нету и не было их. Не что Бог забывает, их просто-напросто, этих грехов не было. Вот такой создательный или антисоздательный, уничтожающий маневр Духа Святого. Великое божественное милосердие в таинстве исповеди. Так что ты не смотри на батюшки, ты не смотри на свои чувства, ты не смотри на банальность этого обряда, что ты на коленах, он сидит, он даже храпит, он заснул во время твоего покаяния, исповедования твоих грехов. Он даже не обратил внимания, он нервный, он какой-то, он несимпатичный. Не смотри на это, что ты видишь, что ты чувствуешь. Только смотри на это. У тебя искреннее покаяние, хотя недостаточное, хотя слабое. Искреннее, батюшка. Батюшка настоящий, батюшка. Настоящий. Батюшка сказал, и я прощаю тебе грехи во имя Отца и Сына. Сказал, иди и пытайся не грешить. Иди, ибо ты в этом таинстве получил не только прощение грехов, но ты еще получил силу. Достаточную, хотя иногда неощутимую силу, не грешить дальше. Поэтому Иисус говорит, иди и не греши дальше. То же самое происходит в таинстве миропомазания. Ты получаешь Духа Святого с Его харизмами. Ты начни просто действовать, ты уже все имеешь. Ты начни исцелять, ты начни бесов гонять, ты начни там все делать, пробуй, потому что не знаешь, какие харизмы получил, но ты их получил. Ты получил таинство елеопомазания, Господь точно укрепляет тебя, Господь точно исцеляет, или укрепляет, или смерть легкую приносит. Одним словом, он как-то помогает. Мы не знаем до конца, мы не можем уточнить, как помогает для жизни, для исцеления, или на легкую смерть, или на грехов прощения через это таинство елеопомазания, но мы знаем, что он вам точно помогает. Радуйся, принимай, целуй руки, в которых он действует. Ты не смотри на скромность этого обряда, ты веруй в масштабность действий спрятанных Божьих. Вот это есть все, что я хотел еще добавить по теме святых таинств.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Хто-то може сказати, що нужна віра ко всім таїнствам. В принципі так, Ісус говорить – кто уверует и крестится в таком порядке, будет спасен, а кто не уверует, будет осужден. Но Иисус не обязательно говорит здесь про порядок, он просто говорил к этим, которые были взрослыми. Первое поколение христиан, это был вот именно такой порядок. Сначала уверовать, потому что Евангелие передавалось, благовествие Евангелия передавалось взрослым. Поэтому такой был порядок – уверовать, а потом креститься. Но второе поколение, то есть стандарт, к которому это все шло, это было как раз креститься, а потом уверовать. То, что порядок иногда был другой, показывает также события с Корнелием. Корнелий сначала уверовал, потом получил дар Пятидесятницы, то есть как будто миропомазание, а наконец получил крещение, то есть миропомазание перед крещением, то есть таинство перед таинством как будто, да? Вот именно то, что получил миропомазание, то есть дар Пятидесятницы, дар харизматической силы Духа Святого, и убедило Петра, чтобы дать ему крещение. Но так что порядок может быть такой и сякой, но в принципе старый Израиль уже показывал, что сначала обрезываем человека, а потом воспитываем его к этой вере. И так же было среди христиан. Они понимали, что Бог хочет дать все авансом, щедрость Божия не ждет человека, не ждет согласия. Бог хочет передать завещание свое, все, что может передать человеку с самого начала его жизни, не ожидая, пока он станет на ноги. Примет ли человек то, что Бог ему передал в крещении, когда он был еще в несознательном возрасте, или не примет, это такое? Это уже вещь человека, но вещь Бога – это дать нам заранее. И это заранее указанное было уже в действиях спасения. что мы были осознавали свой грех и мы каялись, и через наше покаяние Христос пришел на землю, или Он пришел на землю, когда мы еще были в игноранции, в несознании и были в грехах своих, и Он умер за нас, когда мы были в грехах, погружены в грехах, а потом, аж мы уверовали и приняли дар спасения. Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, когда мы еще были в непонимании, когда мы еще были в младенчестве. И эту очередность показывает крещение. Бог любит нас, когда мы еще никакие, когда мы еще в грехах и в несознаниях. Бог передает нам свою любовь, свое завещание, все, что может. Передает нам, когда мы еще никакие, а не когда мы уже есть обращенные. Вот именно этот порядок щедрости, любви Божьей, нетерпения, недолготерпения Божьего передает нам схема крещения младенческого. Поэтому то, что я говорю, это чисто золото. И всякий взгляд на эту вещь, которая отличается от меня, это уже есть ничтожество, потому что я передаю мнение католической церкви. Сейчас я бы хотел сказать про это протаинство, про это первое таинство, которым есть церковь. Заметьте, что вообще почему хочу говорить еще раз про церковь? Потому что первым таинством номер ноль есть церковь. И в церкви происходит все это. Церковь проповедует Евангелие, церковь потом крестит, церковь потом дает все другие таинства и помогает расти человеку. Церковь является амбассадой Бога, номер ноль, основательной, даже перед крещением, потому что она евангелизирует нас, когда мы есть еще язычниками, и приводит к крещению. Церковь. Но церковь не есть единственным как бы таинством Бога, то есть явлением Бога на земле. Кроме церкви есть еще и Дух Святой. Дух Святой, который действует в церкви прежде всего и с самой такой открытостью и, возможно, интенсивностью, хотя здесь не знаем, в церкви, но он может действовать также вне церкви, он может действовать среди нехристианских церков, то есть извиняюсь, нехристианской религии. Он может в исламе, может в буддизме, может в других философиях, духовностях, религиях. Он может в атеизме. И тогда говорим про так называемое анонимное христианство, то есть несознательное христианство, не оформленное, а неформальное христианство, когда оно заключается на послушании Духу Святому, которого язычник, которого атеист распознает как внутренний свой голос, как чувственность внутреннюю, как совесть внутреннюю, как порядочность жизни. Если человек поступает согласно этому Духу Святому, которого не распознает как Духа Святого, только распознает как что-то свое внутреннее, он является в Церкви Христовой, потому что он принимает так, как умеет, так, как ему дано, так, как его воспитано, так, как на данный момент он понимает, он принимает явление Божие. Так что Бог Отец являет себя через правую и левую руку, или даже сначала левую, а потом правую. Сначала через Духа Святого, который действовал еще пред этим, как стал Авраам, как стал Моисей. И этот Дух Святой действовал также во всех людях. Об этом говорит первая глава Иоанна. Был свет настоящий, который просвещает человека в мир градющего. То есть человека, который рождается в мире, просвещает уже этот божественный свет, который есть светом воодушевлений, светом божественных прикосновений, вдохновлений, светом совести человеческой. это явление через Духа Святого. Но потом пришло также явление через Сына Божьего. Через Сына Божьего, который передавал доктрину. Уже такую формальную, сформализованную доктрину, в принципе, с времен Моисея. Z времен Tory, z времен zakona, 10 zapowiedzi, Kawczega Sojuza. Поэтому można сказать, że to, co my chcemy здесь оценивать jak самое высокое на земле, это просто явление Бога Отца через Духа и через Сына. Дух был прежде, был с самого начала. Syn, jak sformalizowana doktryna, jak istyna, która już ma dźwięk, która ma zawierzanie konkretne, która jest jak zakon, to z времен już Izraela, starego Izraela. I można powiedzieć, że вот to jest to, co my powinni cenić, całować, lubić, za czym my powinni taskować, k czemu stremić się. Odkrawienie Boże, odkrawienie Boga. Через Духа и через Сына. И этот Дух и Сын медленно соединяются в Ветхом Завете, а час пик их соединения – это воплощение Сына Божьего от Духа Святого из в чреве Девы Марии. Так что имеем здесь трех. Имеем Сына, который хочет прийти, и имеем Духа, который помогает ему прийти, имеем Марию как человеческий род, как представительницу человеческого рода, которая принимает. А над этими трёма Отец. И Мария здесь есть иконой уже церкви. Так что имеем Сына, имеем Духа, имеем Церковь Марию, утроб материнскую. I w tej cerkwi Jezus rodzaje się, zaczynaje się, a potem z tej cerkwi rodzaje się. W utrobie cerkownym, Marijnym, on znajduje się po sile, po miłości Ducha Świętego. To jest i Duch, i Syn Boży jawiają się jak to w utrobie prysno Diewy i wsiegda Diewy. И так как церковь должна быть всегда девственницей, так само и Мария останется всегда девственницей. И вот эта Мария, а потом церковь, являются этим таинством, этим начальным таинством. А потом Мария рожает сына, который начинает совершать таинство, прощает грехи, крестит в своим присутствием, прощает грехи, дает свою плоть и кровь. Исцеляет, поддерживает супружество и сочиняет священство и священников. Но сначала есть Мария. И сначала есть ее утроб. Утроб. И утроба. И вот так как Мария, так потом и таинством является церковь. И в этой церкви рождается и начинается Христос. Zamiętcie, jaka jest pozycja Słowa Bożego i Cerkwi. Słowo Boże, na przykład Nowy Zawiet, on zaczyna się w Cerkwi, a nie nad Cerkowią. Nie jest jak Koran, który dyktuje archetypa Archangiel Gabriel Magometu. Koran jest nad Magometem. Koran przynosi mu Archangiel Gabriel gotowy, naскільки я знаю. Nie tak jest z naszym Świętym Pisaniem. Ono zawiera się w cerkwi. Piszut, Mark, Łuka, którzy nawet nie byli apostołami, i zatwierdzaje ich Piotr i na Paweł i drugi apostoły. I komentują Piotr i Paweł. И выбрасывать что лишнее, что ненужное, решают все эти вещи Петр и Павел. Так что Слово Божие рождается под Петром и Павлом, в их присутствии, в их авторитете, не над. Господь вот именно передал им все за 3 года и уполномочил их, и передал им Духа Святого для этого, чтобы в них рождать это свое Слово. Так как он зачался и родился с утробы Марии, так сейчас он в церкви, а не над церковью делает все это. Поэтому церковь является таинством. Значит, она очень, очень очень важным распознать, где она есть. Я уже сказал, что она есть там, где есть Дух Святой, где люди принимают Духа Святого, поэтому так четко определить, где есть Христовая Церковь, нельзя. Она особенно идентифицируется с католической церковью. Она особенно выражается и проявляется в католической церкви, но она не ограниченная рамками, границами, юридическими границами католической церкви. Церковь Христова, она ширее. И, кроме того, не все католики являются членами тела Христова, а только те, которых да оценивает по их поступкам Бог. И также не все некатолики и не христиане не являются членами тела Христова, а только те, которых так недооценивает Бог. Есть ибо христиане других вероисповедований, других конфессий, которые есть в Церкви Христовой, хотя не есть они в католицизме. Есть также другие верующие в других религии, которые живут по Духу Святому, так как его понимают, так как их научили, так как их воспитали. Бог не требует слишком много от человека, только требует много от человека. Если они идут со совестью, если они делают добро, они совершают зла, они являются полноценными членами Церкви Христовой, хотя не вызнают психологически и юридически Христа своим Богом, но они вызнают голос Духа Святого, и Он их делает анонимными, даже для них самих, а не анонимными христианами. Так что Церковь Христова имеет таинственные границы, но можно определить, где она есть, где есть ядро этой Церкви Христовой. Знаете, ядро есть там, где есть Христос. Потому что Христос воскрес. Потому что Христос не только воскрес, Он также был святой. Он не совершил никакого греха. Его премудрость, Его учение превыше всяких других учений. Его безошибочность абсолютно исключительная в истории человеческого рода. Не так с Буддой, не так с Магометом, не так с Сократом, не так со всеми другими учителями, как с Иисусом Христом.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Церква Христова є там, де исповедується віру в живого Ісуса Христа, чоловіка, який оказався бути також Богом. Прежде всього, оказався бути Богом і сам піднявся з мертвих, є сином Отця і нашим Спасителем. И доказательства воскресения Иисуса Христа, я уже говорил, главные есть три. Его видело больше, нежели 500 мужчин одновременно, среди которых некоторые умерли, когда пишет Павел в 1 Коринфянском 15 главе, а некоторые, но большинство еще живет, и можно это поддать верификации или фальсификации. Второе это есть, что переносят шаббат из субботы на воскресенье и делают это без разногласий, без напряжений, без ссор, без крика с радостью. Не так, как с обрезанием, где Павел вынужден бороться всю жизнь практически с этими, которые требовали обрезания от христиан языческого происхождения. Перенесение святого дня на воскресенье, на первый день рабочий для евреев, нельзя объяснить иначе, как только чудесным его и радостным, и все объясняющим, толкующим воскресеньем. И как разговорами с ними, в которых, наверное, поставили вопрос насчет, почему он является им прежде всего и главное по воскресеньям. Ну и третий аргумент – это есть полотна похоронные, Туринская пощаница, платок из Манапелла и судагрен с Овидо. Реликвии, его настоящие полотна похоронные, которые через Петра церковь потом сберегла до наших времен, и которые сейчас подданные научным исследованиям начинают не просто говорить, как в 20-м столетии, но начинают кричать. Ибо материал, который там застрял, который там есть, находится, есть потрясающий, и он не дает возможности практически, ну или помягче скажем, он очень сильно приглашает всех исследующих, всех, которые не хотят поддаться своим предрассудкам, чувствам, привычкам, но хотят идеологиям, но хотят идти за холодным умом и фактами, а факты находятся в этих полотнах, они застряли там, они записаны там. Такой ум есть приглашен уверовать в воскресение Иисуса Христа, без которого объяснить то, это многочисленное чудо, которое многоаспектное чудо, которое находится там, на этих полотнах, иначе, как тайны Его воскресения, объяснить мы не в состоянии. Вот именно там есть Церковь Христова, где есть люди, которые знают Иисуса Христа, и там есть ядро этой Церкви. Но Иисус знал, что даже среди христиан будут разногласия. Это уже было эти ссоры, эти разногласия. Это верую, не верую, одни веруют, что воскрес. Фома не верует, Иоанн уже верует, Петр еще не верует, потому что это на рассвете первого дня, утром первого дня, а Петр удостоится первой эксклюзивной встречи с Христом где-то в полдень или после обеда во время сиесты. Вот Иисус знал, что будут ссоры, будут разногласия. Поэтому Он оставляет сон апостольский. Вот церковь есть там, где есть сон апостольский. Но Он знал, что эти апостолы будут умирать, что второе столетие уже не встретит ни одного из этих апостолов. Последний умрет в 90-х годах. Поэтому Он придумал рукоположение. Иисус придумал, как сделать, чтобы во втором, в третьем, в десятом, в сотом поколении христианском был сон апостольский. И там, где апостолы, там есть Христос. Он держит с апостолами. Он не держит с 72 учениками. Он не держит с Иосифом, с Ариматеей, с Никодимом. Он непрестанно с апостолами. Он собирается с апостолами. Он приходит как воскресший прежде всего к апостолам, к двенадцатям, ну тогда к одиннадцатям. Он хочет через Петра, через Духа Святого, чтобы сон одиннадцатых преобразился опять в сон двенадцатых так, чтобы было видно, что это новый Израиль, что это новый колено Якова Израиля, патриарха Иисуса Христа Первого. Сон апостольский. Церковь Христова есть там, где сон апостольский. Поэтому протестантские общины являются только церковными общинами, христианскими общинами. Но не являются церковью. Это церковные общины, это христианские общины. Но нет, это не церковь. Почему это не церковь? Чтобы быть церковью, вы должны тусоваться во всех возможных измерениях горизонтальных и вертикальных с сонмом апостольским. Sorry, ваш праотец Мартин Лютер, который был рукоположенный в тени сонма апостольского, потому что на него руки возложил епископ, который сам получил сан от своего епископа, а тот от своего, а тот от своего, а тот от своего, а тот от своего. И так через столетия и дойдем к одному из апостолов. Этот же Мартин Лютер отказался от этой цепочки, отказался от традиции церковной с большой буквы «Т», отказался от этого предания апостольского, которое через цепочку вновь и вновь рукоположений священнических, апостольских передавалось с поколения на поколение. А ты ни на кого рук слишком спешно, Тимофей, не возлагай, говорит Павел. Ты думай, кому передаешь это предание, эту силу, эту власть, этот авторитет апостольский, священнический. Думай. То есть там, где есть священники, дорогие друзья, а не пасторы, там, где есть епископы, как наследники, там, где есть митрополиты, патриархи, там, где есть папа, там, где есть наследники апостолов. там есть Церковь Христова. И Церковь Христова не считает себе 500 лет. Как хорошо, что через год мы будем праздновать 500-летие существования лютеранской церкви, лютеранизма и протестантизма. Как хорошо, потому что этот юбилей 500 лет объясняет сразу все и дискредитирует сразу все. И Христос не жил 500 лет тому назад. Он не начал своей церкви 500 лет тому назад. И он сказал про свою церковь, что никогда врата адские ее не преодолеют. Поэтому, Мартин Лютер, тебе не нужно было основывать новую церковь, говоря, что та первая как будто разрушилась. Неправда. Потому что пророчество, обещание Господне говорит, ни в одном столетии врата адские, сатана тебя не победит, не разрушит. И ты, Мартин Лютер, также не разрушишь Церкви Христовой. Поэтому весь протестантизм не происходит от Бога. Он происходит от греха человеческого. И название протестант показывает это очевидно. Протест. Но кто сделал протест? Где есть первый протест в мире? Неужели не от сатаны, от Люцифера? Неужели потом не от Адама против Бога? Вот это протест. Против кого протест? Против Церкви Христовой. Кто вами пренебрегает, мной пренебрегает. А кто вас слушает, меня слушает. Вас, апостолов. Мартин Лютер, что ты наделал, а? Что, тебя обидело то, что в церкви есть грехи? А что, ты не читал Нового Завета, Евангелий? Ты не видел, как Иисус ругает апостолов? Как Иисус непрестанно недоволен апостолами? Ты не видел этого? Ты не читал первого коринфянского послания? Какие грехи были в первой общине? Но ни Христос от апостолов, ни Павел от коринфской общины не отказались. И так как Моисей не отказался от народа, который непрестанно грешил, а какую церковь ты хотел создать, Мартин Лютер? Идеальную? Да, будешь как Бог, да? И сможешь создать лучшую церковь, нежели апостолы создали, да? Ты будешь как Бог, да? Откуда этот диалог? Откуда эта мечта? Будешь как Бог. Создашь лучшую церковь, нежели апостолы, нежели Христос создал. В 1517 году создашь лучшую церковь, да? И будешь как Бог. Откуда эти слова? Откуда эта мечта? Откуда эти амбиции? В раю уже мы слышали. Размечтайся, не создашь лучшей церкви. И в твоей церкви сейчас худшие вещи. Лесбиянство, гомосексуализм. Гомосексуалистов передают как епископов, венчают их. Вот к чему ты докатался. До дна дошел, опустился на дно. И церковь, уважаемые, не есть там, где нету папы римского, потому что Иисус знал, что не хватает, как знак его церкви, оставить 12 апостолов. Надо поставить над ним еще одного, потому что среди 12 апостолов будут ссоры, будут расколы. И чтобы бабушка сибирская, неграмотная, знала, где есть церковь, нужно оставить не просто 12 мужчин, но надо поставить над ними одного. И этим одним не будет Христос, потому что он на земле не живет в плоти своей заметной социологически и физически. Только надо поставить уполномоченного своего зама. И этим замом есть Петр. И надо быть слепым, глухим, тупым, игнорантом, чтобы не видеть этого в Евангелиях, Петра не увидеть, что Петр есть над апостолами, что он имеет эксклюзивную роль. И где есть в православном мире эта эксклюзивная роль? Нету ее. Так что протестантов критикуем, что не имеют апостолов. Православная церковь имеет апостолов. Это патриархи, это епископы. Они так, как и католические, от апостольские. Они получают наследие, апостольское предание, и они имеют все таинства. Но они не имеют Петра. И вот сейчас мы приближились. Церковь Христова там, где Дух. Хорошо. Слушайте свои совести. Церковь дальше Христова там, где Христос живой, где Он имеет и верующих своих. Хорошо. Значит, там, где христиане. Церковь Христова там, где 12 апостолов. Хорошо. Значит, протестантизм не является церковью. Но церковь Христова там, где есть апостол Петр над ними. Вот православие – это не церковь вселенская. Все православие – это локальная, поместная церковь, как диецезия, большая, гигантская диецезия. Все эти патриархаты – это диецезии. Патриархат – это диецезия, это епархия, поместная церковь. Нету в православии вселенскости, потому что нету одного, который есть над всеми, и территориально, и юридически, и в любви, и духовно, и как представитель Бога на земле, и как Христа, и как представитель христианства по отношению к язычеству. Никто не может собрать всех так, как Папа собирает. Поэтому протестанты являются только общинами христианскими. Православные патриархаты являются только поместными церквями. Это церкви, но не вселенская церковь. Все православие – это только поместные епархии. Хотя это церковь также. Но единственной церковью, ядром Церкви Христовой на земле есть католицизм, потому что это есть церковь, которую хотел создать и создал Иисус Христос. Она имеет 12 Христа, она имеет 12 апостолов и она имеет Петра. Конечно, я здесь поддал критике всех, но я хочу сказать, это есть одна область, один аспект, есть другие аспекты, в которых мы будем учиться от протестантов, мы будем учиться от православных. Есть другие аспекты, в которых православные и протестанты лучше нас, католиков. И об этом я уже говорил, еще буду говорить. Но в этом аспекте раскольничества хочу всем сказать. Только католическая церковь. Поэтому, кто уже это понимает, пускай не идет за своими чувствами, за привычкой, за воспитанием, за ностальгией, за предрассудками своими. Только пускай идет за умом своим. И пускай знает хотя бы. И пускай станет хотя бы анонимным католиком, будучи протестантом, будучи православным. А если Богу понадобится, если Бог тебе прикажет, то сделай этот шаг. Но перед этим, как сделаешь этот шаг, ты исповедуй в своей церкви, что католицизм – это единственная правильная церковь на земле, Христовая церковь. Спасибо вам за внимание.